нас начинается вторая трехдневка. Я надеюсь, что вам удалось вчера хорошо отдохнуть. Выходной прошел на славу, так как вы хотели. И начинается вторая рабочая трехдневка, центральная на интенсиве, потому что как традиционно так принято, да, наверное, разделять, что первая трехдневка, она все-таки больше про знакомство, про формирование пространства терапевтического, про какое-то обнаружение себя в новом месте, про адаптацию к этому новому месту, к людям, с которыми, в общем, приходится проводить время здесь. А вторая трехдневка, она уже такая про возможность сделать какие-то шаги вперед в этом таком путешествии про исследование себя. Потому что, наверное, это основная задача, с которой мы приходим в психотерапию, с которой мы приезжаем на интенсивы, это лучше, больше как-то понять про свое такое устройство и про то, как я, собственно, себя вот такого уникального размещаю в этой тоже достаточно непредсказуемой, уникальной окружающей среде. И мы вот с Федей сегодня будем... Начнем, наверное, такой разговор для меня где-то в глубине души вообще про то, что такое психотерапия и, собственно, какие возможности у этого процесса, и как обращаться с теми новыми, не очень изведанными нам состояниями, которые в процессе терапии возникают.
Да, и вот как сказала Алла, вторая трехдневка – это время, когда вы здесь три дня, да, кто-то, может быть, чуть больше уже там заранее приехал, три дня пробовали, начали общаться друг с другом, взаимодействовать, и неминуемо, в общем, это совершенно невозможно никак предотвратить, какие-то стали переживать эмоции, чувства, и, возможно, какие-то вас стали обуревать состояния, и попытка, в общем, с этим как-то бороться, она совершенно бесполезна. То есть можно, конечно, так, бывает такая попытка иногда у людей, как сказать, нет, я вот, значит, буду кремень, буду держаться, ничего здесь не почувствую никому, там, ни в группе, и терапевт будет, значит, мне что-то говорить, не поддамся, да. Ну, в общем, это чем может привести? Ну, к какому-нибудь такому внутреннему или даже, может быть, внешнему взрыву, вот. Но факт, в общем, остается фактом, мы все равно переживаем и друг на друга как-то реагируем. Вот, сегодня у нас как раз вот про это пойдет речь.
Вот, и, наверное, начать хотелось бы с того, что вокруг тебя, ну, напомнить, что все-таки терапевтическое пространство, это уже звучало в предыдущих лекциях Лены и Данилы, что психотерапевтическое пространство – это все-таки специально созданное пространство, которое достаточно безопасно позволяет нам поисследовать те свои реакции, которыми мы пользуемся реже, чем какими-либо другими. По какой-то причине какая-то часть наших проявлений, какая-то часть наших потребностей уходит в фон, остается заблокированной. Мы чем-то приучаемся пользоваться, это в арсенале у нас хорошо представлено, и даже не задумываемся, когда достаем вот эти какие-то способы из себя, внутри себя находим их. А какая-то часть нашего ресурса остается закрыта, потому что когда-то нам рассказали, что, например, чувства делятся на хорошие и плохие, что я в каком-то состоянии благости, например, хорошего расположения к людям, внимательности, там, интереса, это я хороший человек, а если меня раздражает что-нибудь, не нравятся эти люди, или как-то грустно мне, и сейчас хочется больше уйти в себя, и не хочется ни с кем в эту прям секунду устанавливать какие-то отношения, или чем-то не хочется делиться, к примеру, с другими, что в это время мы оказываемся такими не очень подходящими людьми, и вот тут возникает беспокойство, а если другой меня в таком не очень подходящем виде увидит, будет ли он со мной потом продолжать отношения, потому что то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, когда сталкиваемся со страхом проявления своих каких-то переживаний, это с некоторой идеей. Люди увидят меня в каком-то не очень потребном виде, и это может оказаться угрозой каких-то ценных для меня отношений.
Ну да, и вот можно, я вот когда искал для себя какую-то такую хорошую метафору, вот, описывающую это, вот, то, что Алла сказала про фоновое такое фоновые процессы, какие-то фоновые переживания. Наверняка у каждого из вас есть опыт занятия, может быть, какими-то видимо, спорта, там, новыми для вас, или, может быть, вы куда-то там, не знаю, поднимались, какие-нибудь горы, еще что-нибудь такое делали. Вот. Бывает такой любопытный, значит, момент, когда обнаруживаешь на следующий день, особенно это хорошо обнаруживаешь после этих занятий, что у тебя как бы в теле есть какие-то мышцы, про которые ты ничего не знал. Вот они, вот, ты даже не думал, что вообще вот это место там как-то может болеть, напрягаться. А ты, похоже, его вчера как-то включил, оно работало, вот, и теперь уже ты про это знаешь. Ну, например, знаешь, когда оно болит, или знаешь, когда ты пытаешься что-то вот там сделать, а это не очень получается. И также вот каждый из нас растет в определенной культуре семейной. И в некоторых семейных культурах, то есть в каждой культуре семейной есть какая-то специфика, и какие-то переживания просто не принято испытывать. Да? То есть, например, семьи, в которых вот грустить это как-то вообще странно и позорно. Потому что грустить можно только если атомная война вот началась, вот, и всех убила. Тогда можно немножко погрустить, но недолго, потому что нужно
всех убило.
Да. Собственно, уже все. Вот. В каких-то культурах не принято выражать злость, мы про это тоже будем сегодня говорить, да, потому что это правда ужасно. И тогда это правда вот может быть такое переживание, когда человек там, оказавшись на интенсиве, в группе, столкнувшись с каким-то опытом, с тем опытом, который предлагает группа и терапевт, может, в общем, с некоторым, удивлением, иногда со страхом обнаруживать вот в себе что-то такое новое, неизведанное.
Вот. И тогда сюда же еще хорошо бы добавить некоторые мифы тоже про психотерапию. Это как другой полюс того, про что мы сейчас Феде сказали. Есть картинка какая-то, я всегда задаюсь вопросом, где она создается, но я думаю, что это в фильмах и дали каким-то, первым пробам пера, когда, в общем, группы терапевтические скорее носили такой характер театра, да, под открытым небом, когда настоящая хорошая сессия, это сессия, в которой клиент дошел до какого-нибудь такого перха экстаза, с ним что-нибудь происходит невообразимое, он рыдает на взрыв, разносит все вокруг себя. И если такого эффекта терапевт не достиг, как в фильмах показано, да, то часто возникает ощущение, что вроде ничего такого ценного в терапевтическом контакте и не произошло. То есть вот два полюса. С одной стороны, как бы не показать какие-то переживания, с которыми я знаком меньше, чем с другими, а с другой стороны, если я уж пришел к психотерапевту, то эффективность работы измеряется, количеством слез, уровнем там, накала страстей каких-то, да, каким-то громким криком, что-то должно произойти такое прям взрывное. Тогда вроде обеспеченный эффект. Вот хотелось бы про это поговорить, потому что мы зачастую путаем два разных понятия. Мы путаем свое состояние, где у нас пробуждаются какие-то переживания, возможно, которые нам правда знакомы, вот в своей метафоре это очень хорошо сказано было, меньше, мы с ними меньше знакомы или по какой-то причине чаще, привыкли их останавливать, как бы блокировать. И состояние эффекта. Состояние, при котором, собственно говоря, состояние эффекта – это несколько измененное состояние сознания, которое длится, слава Богу, у нас не очень долго, которому подвержены, в общем, все. Тут не надо думать, что это какие-то специальные люди, вот они склонны, да, в такие состояния попадать, а весь остальной мир – это такие уравновешенные, спокойные люди, приятные в общении всегда. Нет, это состояние, которому подвержены все, в тех или иных обстоятельствах, но состояние, при котором, эмоция, она охватывает, она как бы начинает нами руководить, она нами рулит. Мы ею уже управлять не можем. Это состояние, в которое надо пережить, дать возможность понизить уровень напряжения, только после этого возвращается способность к осознаванию. Поэтому, собственно говоря, если даже в процессе терапии какие-то эффективные вспышки случаются, то скорее тут задача не поддерживать разворот, да, этого состояния, а дать время, чтобы градус несколько понизился. И только после этого можно возвращаться к вопросу, а что это было? Что вызвало такую сильную мою реакцию? Про что эта реакция сигналила, да, для меня таким прям громким, очень ярким образом?
Ну да, и я думаю, что вот если еще про эффект, то это состояние, в котором меня как бы нет. То есть вот часто люди, когда они эффект переживают, и часто эффект сопровождается потом довольно таким, может сопровождаться выраженным ощущением стыда. Потому что, по сути, эффект это, ну, нечто сродни такой вот опыту безумия. И, ну, стыда, потому что люди часто что-то и делают такое, да, в эффекте, ну, такое социальное, как бы, в общем, ну, там, не знаю, скакивают, убегают, ломают, там, не знаю, орут, там, да. Вот. Но еще мне кажется, что этот стыд связан с тем, что я, как бы, вот в этот момент отсутствую, да, то есть я, как бы, себя уже не знаю, теряю, и нет никого, кто наблюдает в этот момент. То есть вот, мне кажется, когда мы говорим про осознавание каких-то чувств, эмоций, да, когда мы в терапии говорим, что вот там человек переживает, вот когда мы используем слово переживание, переживать какое-то чувство, то переживание подразумевает, что я что-то вполне ощущаю, да, я замечаю свои телесные ощущения, проявления, но при этом есть я, который это замечает. И тогда мы можем говорить о переживании. Если есть только поток ощущений, который захлестнул, то говорить, в общем, скорее можно вот об эффекте. И еще одна, мне кажется, вот то, что, да, касается, собственно, ну, некого такого терапевтического момента, связанного с эффектом. Я думаю, что эффект может быть для человека, ну, таким удобным, привычным просто, да, способом избегать как раз каких-то переживаний. И можно иногда увидеть и по себе почувствовать, как мы приближаемся, да, к какому-то сложному для нас переживанию, бессилия, например, да, там, какой-то грусти, там, переживание какой-то потери, отвращения. Да. Для каждого из нас есть какие-то сложные, да, чувства, которые нам, ну, не нравится испытывать. И здесь есть, как раз вот начинает нарастать этот эффект, и в него как бы соблазнительно уйти, соблазнительно попасть. Да, потому что он как раз, ну, например, можно, ну, вот не знаю, мне кажется, для мужчин это часто характерно. Вот, например, мужчины не очень любят переживать бессилие. Вот, ну, потому что как же так?
Современные женщины тоже.
Да, думаю, да. Вот, и тогда, например, очень удобно попасть в такой эффект, вот, при приближении к бессилию, да, можно, например, войти в состояние такого ярости и гнева. То есть, вот, ну, не хочу я вот это замечать, обнаруживать себе, да, но сейчас буду просто тут рвать, колотить, орать, кричать, бить себя в грудь. Тогда вот это сложное чувство удастся как-то обойти.
Вот я думаю, что тут еще важно сказать, переходя вот уже к разновидности разных чувств, с которыми мы в терапии можем встречаться, что... Ну, во-первых, да, напомнить, что переживание чувства – это не самоцель терапии. Потому что иногда, особенно вот гештальт-терапия, ассоциируется у людей не только с наличием стула, да, горячего или холодного, а еще и с вот этим волшебным вопросом, что ты сейчас чувствуешь. Вопрос как раз такой, на мой взгляд, вообще с подвохом. Потому что кажется, что если я спросил, например, другого человека, что ты сейчас чувствуешь, это я как раз прокинул дорожечку к тому, чтобы он больше чувствовать начал. Но на самом деле процесс прям противоположный происходит, потому что как только мне задали вопрос, что я сейчас чувствую, я перестаю чувствовать и начинаю вспоминать, как это называется, то, что со мной было минуту назад. Но на самом деле, правда, у нас не сама цель вызвать те или иные переживания. Вот, не знаю, мне нравится метафора, что наши чувства – это окно в наш внутренний мир. Через наши чувства мы можем лучше получить какую-то возможность понять, а что на самом деле за такая потребность, что за состояние, которое, да, я не распознаю, за этим скрывается. То есть чувство – это всего лишь сигнал. И когда мы сталкиваемся с переживанием рядом с нами другого человека, это как бы не конец встречи, это ее начало. С этого-то как раз и начинается возможность путешествия куда-то чуть дальше, чем я привык ходить. Вот когда в терапевтическом, конечно, я сейчас больше уже, да, ну, это обращаю к терапевтическому процессу, а, например, здесь на интенсиве, вы находитесь сразу в двух видах терапевтического процесса, и в индивидуальном, когда клиент встречается с терапевтом, или терапевт потом встречается со своим супервизором, или в групповом, да, когда, ну, в общем, вокруг вас есть еще люди и есть еще какой-то динамический аспект. В общем-то, очень, знаете, любопытно наблюдать вот такие сцены, когда выходят два человека, в работах это можно было видеть, может, даже уже видели. Вот про что-то им удается поговорить. Видно, что что-то начинает между ними происходить. Взволнованы как-то они, да? Как-то, ну, удается озвучить какие-то вещи, которые не просто было произносить. А дальше вот эта волшебная фраза. «Боже мой, такая важная сейчас встреча для меня», — говорит один. «Давай остановим сессию на это». Вот это очень типичная такая вещь, да, когда, подойдя, собственно говоря, к этому такому заряженному непростому месту, из него очень хочется уйти. Это неплохо, нехорошо, мы так устроены. Потому что, наверное, одно из ведущих чувств, свойственных нам, как животным все-таки, да, какой-то своей частью, это страх. И слава Богу, что у нас есть страх. Страх, который сигналит нам об опасности. А опасностью оказывается для нас все, про что у нас нет знания. Поэтому, например, вот я на группах часто говорю, что мы, конечно, говорим о том, что хорошо бы достичь, ну, на терапевтической группе состояния безопасности. Но хорошо бы понимать, что это, в общем, в каком-то смысле, ну, такое метафорическое словосочетание, потому что абсолютной безопасности при присутствии хотя бы одного другого человека рядом мы не достигнем никогда. Потому что я не могу предвидеть, предсказать, что будет делать, чувствовать в ту или иную минуту нашего взаимодействия другой человек. И, соответственно, у меня ничего не написано про этот наш контакт. Вот мы читаем с Федей лекцию, мы, конечно, не познакомились вот прямо вот за 5 минут до лекции, и неплохо знаем друг друга, и опыт у нас разные есть взаимодействия. Но до конца быть уверенными, что реакция моя или Федина будут для нас предсказуемы, это романтическая идея. Потому что иди знай, да, из какой точки пришел ты, из какой точки пришла я.
Мне в последнее время нравится такое, наверное, это некое разделение на знание и состояние. Я думаю, что в психологической вот работе мы сталкиваемся с состояниями, часто сталкиваемся, да, и люди приходят, я думаю, в терапию, клиенты приходят часто, описывая некие свои состояния. Есть знание, сейчас поясню, вот мне кажется, это вот другими еще словами про то, что ты говорила, состояние. То есть человек приходит и говорит, мне плохо, мне больно,
хочу
поддержки, мне одиноко, и так далее, и так далее, и так далее. И часто запросом вот в сессии у клиента является как раз запрос на изменение состояния. То есть мне плохо сделать, чтобы было хорошо. Ну, если так грубо так обобщить. Так вот, я думаю, что это очень такая, получается, ну, какая-то грусть, ну, не знаю, как сказать, печальная цель психотерапии, если психотерапию использовать только для коррекции эмоционального состояния. То есть это как микроскоп, он забивает гвозди. Для коррекции эмоционального состояния есть намного лучшие средства, они вам всем известны, вот, начиная от бытовых, вот где-нибудь на баре, наверное, там должна быть иллюстрация, вот, заканчивая какими-то другими, там, да, более изощренными. Море, там, пробежка, на гору подняться и так далее. То есть коррекция эмоционального состояния. Я думаю, что вот через вот этот вход, через эмоции, через чувства нам удается как бы подойти к намного более любопытным вещам и ценным. Это к некому обнаружению человеку каких-то знаний о себе. И это знание не такого толка не книжного, да, не в смысле там теории, потому что теорию можно прочесть, для этого психологу группу вообще не нужно. А знание некого своего устройства, своих каких-то особенностей. Там, да, например, вот разговариваешь с человеком, он говорит, там, слушай, я там, ну не знаю, боюсь или там мне стыдно сейчас с тобой разговаривать. Там, да? И вот через эти чувства мы можем, например, обнаружить, что у человека есть какой-то образ, в который ему надо попасть очень. А если он в него не попадет, ему будет как-то нехорошо. И человек теперь тогда может узнать, раньше этот образ был, его образ в голове, себя, он был как-то им не очень осознаваем. Вот. Ну, то есть просто он считал, вот очевидно, надо быть таким. А дальше мы, например, можем этот образ как-то описать и в терапии с человеком про него поговорить. И получилась уже совсем другая ситуация. Есть человек, и есть теперь у этого человека его знание о себе, что вообще вот я, похоже, очень стремлюсь быть каким-то таким. И дальше появляется возможность, очень ценная как раз, мне кажется, возможность с этим как-то иметь дело и с этим знанием как-то обращаться. Ну, например, появляется свобода. Вот, могу быть таким, ну вот вообще мне сказали, да, что надо быть таким, а может не надо, а может быть в каких-то пунктах я могу это как-то пересмотреть.
Ну да, вот, знаешь, хорошая такая штука, да, для себя я такой, или для кого-то. Вот если немножко вернуться нам с тобой к разным переживаниям, с которыми, да, могут люди встречаться в терапевтическом процессе. И мы уже упомянули с Федей такую вещь, что у нас как-то так традиционно чувства разделены на хорошие и плохие. И что это за разделение, как оно произошло? Я думаю, что на самом деле нет, конечно же, как вы понимаете, хороших или плохих чувств. Просто есть удобные и неудобные наши состояния для другого человека. А все мы родом из детства, все мы как-то, в общем, проходили этапы воспитания, сталкивались, ну, оказывались в каких-то социальных группах и получили некоторый опыт такой, что за неудобное свое состояние, ну, мы могли получать то или иное наказание. А, ну, когда, допустим, ну, там разозлились, да, а?
Или тошнит.
Или тошнит, например. Да, тошнит, и мы видим, что, ну не знаю, мама расстраивается очень. Говорит, ну опять тебя тошнит, да. Ну что ж такое, да, в общем. И поэтому мы стараемся подавить это чувство, доесть эту ненавистную там котлету, которая, от которой уже на середине тошнит, чтобы мама не расстраивалась. А через некоторое время, например, настолько хорошо приучаемся не замечать вот этот предел, что просто тошнота уходит из арсенала, да, наших, ну там отвращений, да, уходит. Тошнота как сигнал телесный, а отвращение как переживание, которое сопровождает этот телесный контакт, уходит из нашего арсенала. И тогда мы уже, чтобы не расстраивать других людей, потребляем в огромном количестве не только пищу, но и эмоции, и действия, образы, то, что ты говоришь, которые нам не годятся, но зато, в общем, не будут тут вызывать напряжение с другими людьми. Конечно, ну, на одном из первых мест таких вот плохих чувств у нас находится агрессия. Про это прям хотел бы чуть больше остановиться, но, знаете, путь познания этого чувства, он всегда у людей, которые пришли в психотерапию, очень такой веселый. Потому что сначала люди обнаруживают, что злиться, в общем, можно. Потому что так как нас подвергают, ну, разным наказаниям за проявление именно этого чувства с детства, потому что оно одно из самых неудобных. Ну, неудобно, когда ребенок дерется, неудобно, когда ребенок кричит, неудобно, когда он забирает какие-то свои вещи, когда он, например, готов сражаться за свою вещь, дает лопаткой по голове другому ребенку, например. Да? Это все как-то неаккуратненько, некрасиво. Родители от этого попадают в стыд, да, в дискомфорт и, собственно говоря, гасят, ну, вот эту способность ловить эти сигналы. Поэтому, когда человек приходит на психотерапию, он сначала с радостью обнаруживает, что злость у него есть, вернее, что злость есть, и что ее вообще можно, собственно говоря, как-то обнаруживать и что-то с ней делать. Дальше этап номер два, что злость, оказывается, не вообще где-то есть, но у меня непосредственно есть. И это следующий такой этап. Третий этап. Он начинает радостно носиться с этой злостью везде и всюду. Гордо демонстрируя, что он не только ее обнаружил, но и имеет гордое право ее проявлять везде. И только, вот, наверное, шаг четвертый – это попытка понять, что, опять-таки, злость не является у нас какой-то ценностью сама по себе. Злость – это сигнал, и более того, злость для меня, например, я люблю эту формулировку, все-таки чувство всегда вторичное. Что-то уже случилось, мы попали в какое-то переживание очень сильное, в боль, например, открываться. Иногда злиться можно даже от нежности, которую нет возможности выразить. Но вот это чувство, в которое мы попали, оно уж совсем неизведанное и совсем как-то неловко его предъявлять. И тогда вот это напряжение, которое вызывает непроявленная какая-то потребность, которая скрывается за этим базовым чувством, оно накапливается. От дискомфорта, который мы начинаем испытывать, мы начинаем замечать, что нам дискомфорта, мы спускаем это напряжение в виде тех или иных форм злости.
Вот в количестве иллюстрации. Мы вчера вечером пошли на концерт к йогам, вот туда, в лагерь. Вот. А у них на входе перед шлагбаумом, таким завешенным, значит, ленточками разноцветными, висит такой большой плакат. Значит, плакат такого содержания, что это зона свободная от алкоголя, наркотиков и агрессии. Ну, у меня и насчет первых двух пунктов есть некоторые сомнения после концерта.
Значит, вообще же не выходит за территорию, а то возвращается.
Ну, возможно, просто правда, да, так делают. Вот. А насчет агрессии тоже действительно большой вопрос, потому что вот я думаю, что агрессия это нечто, без чего невозможно, вообще какое-то, ну, вообще жизнь невозможна без агрессии, да, то есть. Ну, невозможно в том числе человеческое взаимодействие, потому что в частности, например, вот, значит, мы вчера сидели на коврике, слушали музыку, вот, а какие-то люди, значит, рядом плясали. Вот, и одна девушка плясала вот так вот, ну, где-то в 30 сантиметрах от меня, ну и в какой-то момент в какие-то экстатические стало, видимо, погружаться в состояние. Вот, соответственно, мне стало страшновато, потому что ногами она его дергала довольно активно, пыль поднимала и так далее. И дальше, в общем, наступает некоторый вопрос, потому что, ну, она вроде плохого ничего не делает, вот, лично. Ну, просто человек танцует, радуется, вот она, радостно. Вот. А я-то, в общем, чувствую, что мне страшно, и злиться начинаю, потому что хорошо, ну, как-то хочу эту ситуацию отрегулировать. Мне вот нравится слово «регуляция», да, то есть я хочу в нашем контакте провести некоторые изменения, которые, в общем, если вот буквально, да, вот рассматривать этот аспект, оно будет агрессивным. Агрессивным в каком плане? Есть некая ситуация, есть состояние этого человека, его некий процесс, действие, но если я хочу вот произвести вот эту корректировку, ну, заботясь о себе, я, в общем, это разрушу. То есть, что я должен сделать? Я должен там как-то привлечь ее внимание, вот, вывести ее из этого состояния, сфокусировать глаза, вот, и сказать ей что-то, да, что, в общем, нарушит вот это прекрасное состояние. Это агрессивно. Другой вариант, ну, в общем, так как там, ну, нет, конечно, я там могу пересесть, не делать этого, и мы все время постоянно в жизни этот выбор делаем. Но важно заметить еще такой нюанс, что я думаю, что мы делаем разные выборы в сторону форм реализации агрессии, но тем не менее мы так или иначе агрессивны. Потому что если я пересяду, я загоражу кому-то хороший вид и займу чье-то место и так далее, и так далее. То есть скорее вопрос про поиск формы.
Вообще, мне кажется, вот, знаешь, очень важная такая штука, которую ты сейчас говоришь, что агрессия не равна злости. Угу. Ребят, вот это вообще очень важно понимать. Агрессия равна энергии. Потому что, мне кажется, ни одно действие без агрессии, которое как-то изменяет, ну, в общем, ситуацию, мы совершить не можем. Для того, чтобы съесть яблоко, нужно проявить к этому яблоку, в общем, агрессию. И без всяких сомнений энергия, если мы даем ей выход, всегда разрушает что-то. Либо чье-то пространство, либо чей-то комфорт. Вот я люблю говорить, что одно из самых агрессивных посланий от одного человека к другому человеку – это сообщить, что я тебя люблю. Потому что уж так, как, в общем, собственно говоря, нарушает покой внутреннего состояния другого человека эта фраза, да, никакая агрессия не сравнится. Хотя мило. Да, вроде. Даже если это долгожданная фраза, и вы так долго ждали ее именно от этого человека, когда она произносится, если вы вспомните какие-то такие ситуации в вашей жизни, вы вспомните, что первое, чем мы реагируем, это замирание, а уже потом идет какая-то вторичная реакция. Поэтому, ну да, то есть мы, в принципе, неудобны друг другу. И тогда я с тобой вот согласна, что самая главная задача, на что мы обращаем внимание, как найти баланс. Вот все-таки скажу, наверное, вот это люблю очень, что Для меня тогда в какой-то момент стало очень ясно, что мы живем, по сути дела, все время, ежесекундно, между двумя шкалами. Одна шкала – это шкала уровня нашей как раз безопасности и комфорта. Так или иначе, мы все-таки стремимся, да, находиться там, где ну, ничего не угрожает нашему здоровью, нашей жизни. Мы присматриваем гарант такой нашего выживания. А вот с другой стороны находится шкала как раз возбуждения. Так вот, мне кажется, что в пиковой точке нельзя жить ни с одной стороны, ни с другой. Потому что если мы уберем, вот как раз выполним это пожелание, да, чтобы там вот все оставить за пределами, оставить надежду, как сюда входящее, все за пределами. И все свои силы приложим к тому, чтобы построить, ну, это фантастика, ну, вот построить такой абсолютно безопасный мир. Вот представьте себе, что вы живете в каком-то очень понятном, предсказуемом вам месте, а рядом с очень понятным, предсказуемым для вас человеком. Занимаетесь какой-то очень ясной для вас предсказуемой деятельностью, едите какую-то очень знакомую вам пищу, слушаете хорошо знакомую вам музыку, я даже помиться в вашем вижу, потому что в какой-то момент хочется прийти в этот рай беспокоя, речь и умереть, потому что энергии, ну, на чем жить, не остается. Точно так же, если мы пойдем в другой край. Если мы пойдем в край возбуждения, знаете, это прекрасная идея такая, моя жизнь это будет сплошной драйв, да, я каждый день, каждую секунду буду себе создавать что-нибудь новенькое, преодолевать. Ну, в общем, достаточно быстро из вот этого способа жить уйдет удовольствие, потому что организм будет реагировать на это тревогой и все свои ресурсы будет кидать на то, чтобы как-то выдержать эти эксперименты, которые вы, в общем, устраиваете над ними. Да? И это приводит к истощению. Мы опять ложимся, только тут от тоски, да, а с другой стороны от вот такого истощения нашей психики, до которого мы тоже себя можем довести. И тогда, ну, соответственно, наша задача все время искать, вот это будет как такой маятник, нету абсолютно идеальной правильной точки, которую вы достигли, и она дальше вас не подводит никогда. Но это маятник, когда мы уходим в своей жизни чуть больше в одну сторону, чуть больше в другую сторону, да, и хорошо бы, ну, вот, чтобы появлялся этот веер возможностей, куда я могу ходить.
Ну да, вот если иллюстрации как раз жизни групп. Вот то, что слышал на группе сейчас, это как раз люди говорили про то, что они опасаются конфронтации ну, друг с другом, клиент-терапевт. С двух сторон опасаются конфронтации. Как это выглядит? Это выглядит так, что вот как раз за первую трехдневку удалось создать какое-то ну, хорошее, приятное пространство, да, наладить как-то эти там, ну, чуть-чуть познакомиться. Вот, и, ну, наверное, не во всех ситуациях, но я слышал, что вроде во многих, это контакт вполне приятный. И, конечно, очень хочется за это приятное держаться. И как бы кажется, что хочется держаться за это бесконечно долго. Вот пусть так будет всегда. Мы останемся друг для друга такими хорошими, милыми людьми, которые вот друг друга там в поддержке, один другого больше поддерживает, там, наверное, этот терапевт. Вот. Но я думаю, что неминуемо это ситуация, которая вот к той картинке, которую Алла описала. Да? То есть, ну, это то, что, скорее всего, в какой-то момент приведет к скуке, к рутине, к ощущению, что, в общем, ничего не происходит. И, на мой взгляд, вот когда мы говорим про конфронтацию, то... Сейчас вот пытался вспомнить, как это слово, вот кто-то мне тут рассказывал очень интересно, что на английском языке encounter, по-моему, да, я ничего не путаю, вот встреча, и штатисты пишут как encounter, по-моему, да, ну, может, что-то неправильно говорю, но, в общем, там интересный нюанс не языковой рассказали, что вот это слово по-английски, оно как бы, ну, имеет такой оттенок столкновения, и вот если это на русский прямо перенести, то у нас столкновение это все-таки связано, ну, такой, как бы, с враждебностью, с какой-то войной. А там вот нет такого оттенка, ну, про вражду. Но тем не менее, вот я думаю, что когда мы говорим про встречу, то ну, часто в этом есть вот этот аспект, что мы с друг другом как бы соприкасаемся, сталкиваемся, и это не может быть встреча, она не может быть только мягкими какими-то частями. Да, потому что тогда она будет очень частично, потому что мы не состоим все целиком из мягких каких-то мест. Да, у нас есть какие-то острые углы, какие-то колючки, вот, выпирающие острые какие-то кости, вот, которые невозможно друг друга, правда, где-то зацепить, задеть. И, ну, если я пытаюсь это игнорировать, например, я пытаюсь это в другом игнорировать. Вот я сижу, и поскольку я, ну, очень такой терапевт, то я стараюсь вот всячески игнорировать, что клиент говорит мне что-то, что мне неприятно. До бесконечности, да, то есть все, я вот решил, что я никогда вообще ничего глазом не моргну, да. Ну, в общем, конечно, я быстро, правда, устану, истощусь и буду поддерживать вот эту какую-то, ну, стерильную, тоскливую какую-то безопасность нашего контакта, да? Или с другой стороны, да, ну, вот у меня такой хороший терапевт, он такой милый человек, он поддерживает, сидит здесь там, да, вообще пришел, вот, ну, зачем я буду что-то ему говорить тоже неприятное? И я думаю, что можно попробовать с другой стороны взглянуть на, вот, если смотреть этимологию слова агрессия, то оно происходит от там двух слов, эд и второе там как-то градхи или гридхи, я не помню точно, но там смысл в том, что это двигаться к, движение к, как бы приступать, приближаться. То есть вот мы, если заметить, то когда мы человеку агрессивны, то в общем это всегда движение какое-то к нему. То есть оно может иметь разную форму, конечно, мы можем двигаться, чтобы разрушать, а можем двигаться, чтобы что-то вообще спросить, сказать, там, попросить о чем-то.
Знаешь, мне даже кажется, что при реализации энергии всегда что-то будет разрушено. И чем больше уровень вот этой накопленной энергии, тем, наверное, и масштаб разрушения будет больше. Потому что даже, вот я с тобой абсолютно согласна, для меня вообще границы контакта, которые мы часто очень проявляем, мне кажется, мы забываем, что это не только то, что отделяет меня от другого, от чего-то, что не я, но и то, что соединяет меня с другим. Но если мы с тобой соприкасаемся, в этот момент что-то все равно оказывается разрушено. Ну, например, у тебя и у меня появляется какое-то другое ощущение. И вот то предыдущее ощущение, да, в котором мы не сигналили вот этой точкой соприкосновения, оказывается в эту же минуту разрушено. И, ну, что можно разрушить, да, тогда возникает вопрос. Вот можно, если вовремя увидеть эту, ну, это направление, это движение этой энергии и потребности, то как раз можно разрушить предыдущий опыт, создав новый. Тогда это как раз тот способ, которым мы хорошо продвигаемся. Можно, например, не распознав, про что этот сигнал, куда-нибудь со всей дури, вот на всем этом, значит, скаку большом этой энергии, которая поднялась, ломануться. И вот тогда есть большая вероятность, что мы снесем тот объект, к которому так стремимся. Или разрушим себя очень сильно, о, этот объект. Есть еще один изысканный, третий способ, да, это, например, тормозить себя все время, вот ты сказал уже о нем, да, и тогда, ну, например, трудно не вспомнить, что в этом смысле, ну, что у нас отдувается за такой способ? Конечно, у нас чаще всего отдувается за такой способ тела, потому что все остановленные порывы, они же, такая идея, это вот только, знаешь, я вот всегда завидую людям, которые верят в то, что можно остановить вот так возникшее уже возбуждение, и оно уйдет в мир, да, просто вот обогащая мир какой-нибудь дополнительной волной энергии. Да, я думаю, что если уж возбуждение возникло, оно пока не найдет своей разрядки, да, оно будет у нас. И если это способ торможения, если это способ все время за счет себя уходить, да, с вот этого неудобного места, то отдувается у нас за это очень часто тело. И я думаю, многие из вас уже понимают, что масса всяких, да, там, таких психосоматических проявлений, она связана именно с таким паттерном, когда я все время выбираю не себя.
Про телесный опыт тоже добавлю. Вот я думаю, что одна часть, вот один вариант, это то, что Алла сказала про такое постоянное оттормаживание, а есть тоже довольно, мне кажется, любопытный механизм, связанный с эмоциями, в том числе с переживанием агрессии. Это следующая ситуация, когда я попадаю в какое-то сильное переживание, ну такое почти аффективное, И вот здесь начинается, и в этом как раз у меня нет никакой осознанности. То есть я не очень понимаю, я просто в нее попадаю привычным, по каким-то привычным рейсам, да? Но не очень понимаю, зачем и почему. А дальше, если это переживание достаточно сильное, то оно неминуемо у меня вызывает, не совсем верно, но оно имеет во мне телесную такую реакцию. Да? То есть у меня что-то происходит, там надпочечники, там что-то выбрасывают, там мышцы сжимаются и так далее. И вот здесь начинается любопытный механизм, что на это очень легко можно подсесть. И тогда мы, например, обнаруживаем такой вариант, что мы видим, что человек быстро, легко, из разных даже ситуаций попадает в какое-то привычное, какое-то отреагирование. Ну, например, часто это может еще в том числе и злость. Вот разные происходят события, там грустно, там еще как-то там, да, а человек скорее злостью реагирует и как-то в нее так все больше входит. Потому что, по сути, это такой, знаете, ну не знаю, мне кажется, просто прекрасный универсальный наркотик, который все время под рукой тело, да, который можно как-то так вот завести, да, использовать и, соответственно, вызвать в себе такое переживание. Вот если вы вспомните, как вы злитесь, то это ведь такой тонус, это такое оживление.
Почти как возбуждение.
Да, почти как возбуждение, но с некоторым оттенком. Да. Вот, или, например, реакция страха. Можно, например, себя каким-то способом все время пугать и таким образом вбрасывать себе в кровь все время адреналин. Поэтому вот еще возвращаясь тоже к терапевтическому контакту, мне кажется, важно, очень важно поддерживать чувствительность, в том числе через там, вопросы о чувствах, обращение внимания к телу. И я думаю, что на этом пути важно, когда удается и терапевту у клиента, и терапевту в самом себе различать и обнаруживать некий гамму, репертуар переживаний. Вот, на мой взгляд, это какой-то хороший показатель оживления, когда не одно какое-то чувство, а разные. И они имеют свойство, собственно, естественно, мне кажется, это как раз их природа, перетекать одно в другое, меняться. То есть не застревать в каком-то одном варианте, да, а, ну, как бы, как сказать, менять свою форму, как там, не знаю, лед, там, воду, там, пар и так далее. Вот это какой-то, мне кажется, такой хороший процесс.
Вот, большая, конечно, тема, но я смотрю на время, нам надо сегодня приостанавливаться, поэтому, ну, чего, хочется вам пожелать, да, собственно говоря, на этой трехдневке, вообще на этом интенсиве, в то оставшееся время, ну, чтобы вот это путешествие ваше, да, по исследованию себя, своих реакций, ваших встреч каких-то, которые происходили, чтобы вам удалось вот как раз это превратить в красивое такое плавание, да, ну, в общем, чтобы оно приносило удовольствие.
Да, хорошо.